осудишься или оправдаешься. А что рай и что ад? В раю блаженство, которого описать нельзя. В аде мука без отрады и конца. На нем печать решительного отвержения Божия. Восприми все это в чувство и понуть себя, побыть в нем, пока не исполнит тебя страх и ужас. Обратись потом к Богу и поставь себя оскверненного и обремененного многими грехами перед лицем Его, вездесущего, всеведущего, всещедрого, долготерпеливого. Еще ли будешь оскорблять око Божие мерзким видом своим греховным? Еще ли будешь обращать неблагодарного хребет к щедряющему тебя всесторонне? Еще ли будешь затыкать уши перед отеческим глазом, милостиво призывающим тебя? Еще ли будешь отвращать руку, простираемую к приятию тебя? Восприми в чувство эту несообразность и поспеши возбудить и укрепить в себе жалость и печаль по Боге. Помяни при том, что ты христианин, искуплен кровью Христовою, омыт водою крещения, принял дар Духа Святого, бываешь на трапезе у Господа и питаешься плотью и кровью Его. И все это попрано тобою греха ради разрушающего тебя. Взойди мысленно на Голгофу и пойми, чего стоят грехи твои. Уже ли еще будешь уязвлять главу Господа терниями грехов своих? Еще ли будешь пригвождать его ко кресту, пробождать ребра его и издеваться над долготерпением его? Или ты не ведаешь, что греша участвуешь и в мучении Спасителя, и разделишь за то участь мучителей. А если бросишь грех и покаешься, то причастишься силой смерти его. Избирай одно из двух. Или распинать и вечно гибнуть, или распинаться и жизнь с ним вечную наследовать. Рассуди далее. Что такое грех, которому ты так льнешь? Это зло, бедственнейшее из всех зол. Оно отдаляет нас от Бога, расстраивает душу и тело, предает мучениям совести, подвергает казням Божиим в жизни, в смерти и по смерти, ввергает в ад, заключая рай навеки. Какое чудовище любим! Восприми в чувство все зло от греха и напрягись мерзить им и отвратиться от него. Посмотри, наконец, на грех со стороны дьявола, первого его производителя и размножителя, и рассмотри, кому работаешь ты грехом. Бог все для тебя и делал, и делает, а ты не хочешь угождать ему. Дьявол ничего для тебя не делает и только тиранит тебя грехом, а ты охотно и неутомимо работаешь ему. Ты дружествуешь с ним через грех, а он злобствует к тебе через него. Манит греху обещанием сласти от него, впадающих же в грех, мучит и терзает им. Здесь внушает, что грехи ничего, а там будет выставлять их в наше обличение, как важные пункты. Он трясется от злобной радости, когда кто попадется в сети греха и остается в них. Сообрази все это и возбуди в себе неприязнь к этому человеконенавистнику и делам его. Когда таким образом будешь втеснять в сердце одно за другим сокрушающие и умягчающие чувства, то ужас и страх, то печаль и жалость, то отвращение и ненависть, оно будет мало-помалу согреваться сердце и приходить в движение, а за ним начнет приходить в движение и напрягаться расслабленная воля. Как струи электричества сообщают телу некоторую напряженность и возбужденность, или как утренний чистый и прохладительный воздух сообщает некоторую свежесть и подвижность, так и чувствуете. Исполнив душу, возбудят уснувшую ее энергию, возродят позыв и готовность действовать для выхода из опасного своего положения. Это будет первые начатки деятельного попечения о спасении своем. Спеши же с этой минуты еще решительнее. Уроки и примеры христианской надежды. Страница 354. Объяснение 4 заповеди блаженств. Гони от себя сон беспечности о своем спасении. Расслабла воля на добро долгим пребыванием в грехе. Собирай теперь вокруг нее такие помышления, которые обыкновенно возбуждаются, которыми энергия. Представь на стороне добра спасительность, высоту, общегодность, легкость исполнения и удаление препятствий, отраду, сейчас готовую, и главная необходимость. На стороне же греха все противоположное этому. Подольше и поискреннее потолкуй это себе, пока расшевелишь себя, и приведешь в бодренное напряжение, готовое тотчас приступить к делу. Говори душе своей. Ведь одно из двух, или вечно погибать, если так останешься, или, если не хочешь этого, то покайся и обратись к Господу и заповедям Его. А медлить чего ради? Чем дальше, тем хуже. Блюдись при том, ведь смерть при дверях. Много ли труда? Только начни, только подвигнись. Господь близ, и всякая помощь от Него готова тебе. А благо какое! Сбрось это бремя и эти узы. Вступишь в свободу чад Божиих. Что мучишь ты себя, как враг какой? Ни днем, ни ночью не видишь покоя, всюду смятение и тревога. Только один сделай поворот внутри, и все это исчезнет, и увидишь отраду жизни. Посмотри, все уже пошли ко Господу, и тот обратился, и другой, и третий. Ты что стоишь? Иди, разве ты хуже других? Так увещевай сам себя. Все вокруг тебя живет, и все призывает тебя к жизни. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Приобщись и ты к живущим Его жизнью. Иди, пей из источников воды живой. Энергия расслабевшей воли всегда возбуждается, когда поставит себя человек между крайностями. Или гибнуть, или изменить жизнь. Чувство самосохранения тотчас начнет возбуждать на дело. Укажи после этого, сколь великое благо ожидается от перемены жизни на лучшее. Как легко это сделать, и как ты способен к тому и призван, и все средства имеешь под руками. Как все добрые на земле и на небе будут обрадованы, вступят в общение с тобою, на руки тебя возьмут, и пойдешь. И пойдет радость в общей жизни со всеми живущими о Христе Иисусе. Господи нашим, укажи все это, и воспрянет ослабшая воля, и справится расслабленное колено Твои. Так, так, трудясь над собою, больше и больше будешь прогонять свое ослепление, нечувствие и беспечность. Но трудись и трудись, не ослабевая. Есть лукавство в грешной душе, что она всячески уклоняется от труда по делу спасения. Приди, возьми и понеси ее. Поперечить не станет, ей лишь самой потрудиться не хочется. В твоем внутреннем никто господином быть не может, кроме тебя самого. Сам войди в себя и сам себя ломай, поражай, вразумляй. Сам с собой веди дело перед лицом Бога. Сам себя уговаривай и убеждай. Поэтому-то в деле обращения рассуждение самим собой, можно сказать, единственная к тому дверь. Уж если сам собой не рассудишь и не обдумаешь, как быть, кто за тебя это сделает? Оттого и говорится тебе, о том рассуди, то представь, в то и то вникни. Рассуждение свое надо так вести, чтобы оно было приспособлено к цели – действовать на душу и возбуждать. Для этого, когда рассуждаешь, то не умствуй, задаваясь разными вопросами, но уяснив себе предмет, поставь его к сердцу той стороной, какая чаешь будет впечатлительнее, и созерцай ее так. Не перебегай скоро от одной мысли к другой, это скорее рассеет, чем соберет и окажет какое-либо действие на душу. И солнце не согрело бы ни одной твари на земле, если бы пробегало по лицу ее мгновенно. Меры и рассуждения о том или другом да будет сочувствие. Всякую мысль доводи до чувства, и до тех пор не отступай от нее, пока не проникнет она в сердце. Если можно, не оставляй мысль голою, в одной, так сказать, рассудочной форме, а облеки ее в какой-либо образ и носи ее потом в голове, как постоянного возбудителя. Всего лучше, если можно, в одном образе сосредоточить несколько поразительных представлений. Так святой Тихон, чтобы напечатлеть в уме грешника мысль об опасности его положения, вот что говорит: «Над тобой меч правды, под тобою ад, готовый пожрать тебя. Впереди смерть, сзади множество грехов, по правую и левую сторону толпы злобных врагов. Тебе ли быть в беспечности?» Образ легче вспоминается и держится в уме, действует сильнее и впечатлительнее. Прибери краткие, но сильные изречения, применительно к твоему состоянию, и потом чаще повторяй их в себе умственно или внешним словом. Например, «Вол знает ясли господина своего и осел владетеля своего», или «О богатстве, благости и долготерпении не родишь». «По жестокосердию твоему нераскаянному сердцу собираешь себе гнев на день гнева и откровение праведного суда Божия». «Бодрствуй, ибо не знаешь, когда Господь придет. Вот мне гроб предлежит, вот мне смерть предстоит. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу?» Оброки греха — смерть. Враг, как лев рыкая, ходит. Дай отчет о представлении дома. Ему же дано много, с того много и взыщется. Раб, знающий волю господина, бит будет много. Помни, откуда ты не спал. Собери и запомни такие изречения, и бей ими твое сердце. Может быть, какая-либо из них станет огненной стрелою, которая поразит и разжжет. С одним рассуждением, однако же, не оставайся, а перемежай его молитвою. Ведь мы тоже теперь делаем, как и тогда, когда хотим вырвать дерево, вросшее в землю. Подходим и колышем, напрягая силу рассуждения с самим собою. Себя уговаривание, себя убеждение. Колышем, и вытащить не можем. Глубоко вросли корни. Нет в нас потому силы, нет силы и подрезать эти корни. Вот и ищи помощи. Во время ли рассуждения падет какое чувство на сердце, или так возбудится какое умиление, встань и молись. Молись, чтобы Бог осветил твой труд над своим окаменелым сердцем, чтобы какой-нибудь твоей мысли дал силу разрушающую и созидающую, или сам пришел бы и умягчил, пробудил, уязвил. В молитве этой сам молись, изреки то, что на душе, и свою кровную нужду открой благонадежно, словом простым, детским, кратким, а лучше и без слов так, преподай к Богу в болезненном к Нему обращении. Не умствуй, не сочиняй молитву, приступи в простоте с одной нуждой своей, как больной к врачу, как связанный к освободителю, расслабленный к восстановителю, с искренней исповеди немощи своей и бессилия одолеть себя, и с преданием себя Божию все действию, падай ниц, склади поклоны, многие, бей в перси, и не отходи от молитвы, пока движется молитва. Охладеет молитва, берись опять за размышление, а от этого опять переходи к молитве. И для молитвы, как для рассуждения, прибери краткие к Богу воззвания и повторяй их чаще. Пощади твое создание, Владыка. Боже, милостив будь мне грешному. О Господи, спаси же! О Господи, благопоспеши же! Припоминай церковные возбудительные песни и пой их. Все жених грядет. Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянно и трепещу, страшного дня судного. Душа моя, восстань, что спишь? И подобное. Так, трудя себя, бей непрерывно в дверь милосердия Божия. Избегай праздности, тогда как труд есть лучшее средство против искушений плоти. Праздность есть источник всяких чувственных помыслов. Дьявол, внушающий эти помыслы, не имеет никакой силы над людьми благочестивыми и трудолюбивыми. Зная все это, мы должны распределять все свое время между трудом, молитвою и чтением. Праздность погубила Соломона. Сперва она внушила ему безумную любовь к роскоши, затем довела его до постыдного идолопоклонства. Нет ничего полезнее троякого времяпрепровождения – молитвы, чтения духовных книг и труда. Молитва очищает нас, чтение умудряет нас. Наконец, труд наполняет душу нашу внутренней радостью. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Итак, страшись и избегай праздности и всех сопровождающих ее пороков. Не давай слишком много отдыха ни телу, ни душе твоей. Распределяй время так, чтобы от одного занятия переходить к другому. Делай только то, что ведет ко благу. Приучи себя к ежедневному самоиспытанию. Святой Иоанн Златоуст говорит, «Человек, не прежде предавайся сну, как по довольном и зрелом рассуждении о том, что днем сделал непристойного. Когда будешь поступать таким образом, то в следующие дни, конечно, с меньшей охотой приступишь к тем непристойностям, которые ты сделал вчера. После этого, мало-помалу, со дня на день, будешь становиться омерзительнее тебе будут твои погрешности, и ты, без сомнения, продолжая ежедневные и тщательные исследования дел своих, с успехом будешь остерегаться пороков, а этим образом неприметно прилепишься к добродетели. Итак, каждый день сам от себя требуя отчета в делах твоих. Мы повторяем, что самоиспытание необходимо, и что без него невозможно покаяние и исправление жизни». Ефрем Сирин пишет, «Каждый вечер входи в сердце твое, размышляй и спрашивай самого себя, не оскорблял ли я чем Бога, не говорил ли праздного слова, не был ли нерадив, не оскорблял ли брата своего, не осуждал ли кого-нибудь. Когда уста мои открывались на словословие, душа моя не разливалась ли по миру, когда чувственность пробуждалась во мне, не услаждался ли я ею? Не был ли увлечен земными заботами? Если во всем этом ты понес убыток, то старайся вознаградить его, воздыхай, плачь, чтобы снова не потерпел убытка. Мы должны испытывать, говорит Фома Кимпийский, как внутреннее наше поведение, так и наружное, ибо то и другое содействует нашему преуспеянию. Если не можешь вникать в самого себя непрестанно, вникай по временам, и по крайней мере один раз в день, утром или вечером. Утром учреждай твои предприятия, вечером испытывай твое поведение. Слова, действия, мысли, занимавшие тебя в течение дня, может быть, многократно оскорбил ты ими Бога и ближнего. Итак, христианин, помни, что тебе необходимо самоиспытание, Иначе ты не сознаешь вполне своей вины перед Богом и не положишь начало благочестивой жизни. Приучи себя к воздержанию в пище и питье. Пресыщением отягченное чрево, как гиря, висит под крылами духа и тянет его к земле, так что при всех усилиях он более бьется о землю, нежели возносится к небу, говорит великий учитель Отечественной Церкви Филарет. Без поста нельзя распять плоть со страстями и похотями ее. Без поста нельзя дать торжество духу над плотью. Все святые были великие постники и заповедали пост как лучшее средство в борьбе против страстей. Вот правило благочестия, которое мы изложили для тебя, душа христианская, по руководству благочестивых и мудрых наставников духовной жизни. Свойства христианской добродетели. Первая черта христианской добродетели, говорит известный наш духовный писатель, епископ Феофан, — жажда. Спаситель ублажает тех, кои имеют алчбу и жажду правды. Апостол Павел о себе говорит: «Итак, бегу не так, чтобы бить только воздух, но к почести вышнего звания». И других увещевает: «Всегда бегите, духа не угашайте, ищите горнего, духом пламенейте». Жажда эта сама по себе есть разверстая и готовая приятелище всего доброго, подобно жаждущей земле, которая скоро впитает в себя воду. В жизни же она, с одной стороны, поддерживает напряжение духа, а с другой, не дает ему слишком много ценить внешние труды, утруждая его собой изнутри. Она есть всегдашний признак и доброго состояния, как алчба и жажда телесная — признак здоровья телесного. Узнавать ее можно по непрестанно хранящейся в сердце теплоте. Противополагается она духу холодному, расслабленному, вялому, малоподвижному, незаботливому о добре и спасении. Вторая черта свойств христианской добродетели — сила. Что и жажда без силы? Это бесплодное мучение или крушение духа. Смотрите на жаждущего Юстина, философа. До приятия сил он страдает от снедающего духовного огня. Напрасно потому вздумал бы кто ограничиваться одним стремлением. Оно есть только приготовительное состояние в начале и потом постоянный подновитель деятельности впоследствии. Его можно встречать и вне христианства. А сила дается только в христианстве. Господь человеколюбивый дает жаждущим пить из себя силу, чтобы силою этой они могли пребывать в нем. «Придите, — говорит, — и упокою вас. Кто ко мне, во мне, тот приносит много плода». Жажда есть свидетельство пробуждения нашего духа. А сила — свидетельство сочетания нашего духа с силою Божией. В последнем случае апостол говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Третья черта — сила пребывает в общении с Богом через Господа Иисуса Христа. Пребывать. Известно, как человек назначен к общению с Богом, как потом он отпал от него, как вследствие этого отпадения подвергся тиранству самолюбия и страстей с разжигателями их дьяволом и миром. Следует из этого, что в состав доброй заботы человека должны необходимо входить два расположения – отречение от себя и всего льстящего самолюбию и предание себя Богу. Но самоотвержение есть только средство, а цель – пребывание в Боге. Потому кто прошел кризис самоотвержения, у того главное и все богообщение. Это исключительный предмет, на который стремлен весь труд и вся забота христианина – богообщение. Отсюда вот что выходит. Кто не испытал внутренней перемены, вследствие которой все помышления и желания его начали быть обращаемы и посвящаемы Богу, тот еще не начинал быть истинно и по-христиански добрым. «Кто хочет идти за Мною, — говорит Господь, — да отвергнется себя и идет за Мною». Кто остановился на одном самоотвержении, думая, что он сделал все, тот в опасном заблуждении. Кроме того, что самоотвержение как средство без приспособления его к своей цели, богообщению, бесполезно, оно едва ли может быть и истинным без этого, ибо без Бога нельзя отвергнуть себя. Такого свойства было учение и жизнь стоиков. Они учили покорять самость, то есть самолюбие, уму или духу. Но что и дух или ум должно покорить Богу, этого не поняли. Потому и были учителями духовной гордости, и, несмотря на труд и пожертвования, себя и других содержали вне Бога, в отпадении от Него. Равным образом и те, которые придумывают некоторую философскую добродетель, то есть делание добра без помышления о Боге, делают худо и мечтательно. Ибо что за добродетель вне Бога? Так как без общения с Богом добродетель не добродетель, а общение сие возможно только через Господа нашего Иисуса Христа, то следует, что вне христианства нет истинно доброй жизни. Есть там доброделание, не приносящее истинных плодов, не доводящее до цели. Поэтому-то и все люди призываются в общение с Богом и Господом Иисусом Христом, и прилепление и стремление к Богу поставляются для них единственным и исключительным делом. Господь учит: «Будьте во Мне, и Я в вас», и молится к Отцу: «Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так они в нас да будут. Я в них, и Ты во Мне, да будем совершенно воедино». Апостолы проповедуют: «По Христе молим, примиритесь с Богом». «Да общение имейте с нами, общение же наше с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». «Приблизьтесь к Богу, приблизиться к вам». «Если взыщете Его, то найдете». «Если же оставите Его, оставит вас». 2 Паралипоменон 15.2. Четвертая черта – сила пребывать в богообщении через ревностное, постоянное, полное, всегдашнее исполнение святой воли Божией. Не должно думать, что богообщение могло поддерживаться одним ведением божественных вещей или тайн, или напряженным устремлением чувств к Богу, или внешним изъявлением своего неотчуждения от Бога. Все это бывает при нем и есть необходимо в большей или меньшей мере. Но существенное, самое твердое и благонадежное средство к тому есть хождение в воле Божией. Ибо так говорит Господь: «Не всякий, говорящий Мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Божие, но творящий волю Отца Моего Небесного». «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я заповеди Отца Моего соблюл и пребываю в любви Его». И христианином соделывается человек по апостолу, чтобы уже не по человеческим заповедям ходить, но по воле Божией остальное время жить. Так необходимо для христианина исполнение воли Божией. Должно, однако, при этом помнить, что это все же есть только средство, хотя существенное и неотложное. Так как цель в Боге, то сие исполнение должно быть освящаемо посвящением Его Богу или воззрением на Него. Кроме того, в полноте сей черты добродетельного состояния требуется, чтобы исполнение воли Божией было ревностное, усердное, из сердца исходящее. Без этого вся сумма дел добрых по виду или законных будет собранием не безобразных изваяний, в коих нет души. Постоянное, в отличие от скоро приходящих добрых движений сердца или перемежающихся порывов, которые не чужды и грешному человеку. Полное, то есть простирающееся на весь закон и заповеди, обнимающее всю волю Божию, а не часть какую-нибудь, может быть, легчайшую, избранную более по природному расположению, нежели по любви к добру и Богу угождению. притом не ограничивающиеся одними встречающимися случаями, но их взыскующие, изобретательные на добро. Кто весь закон исполнит, говорит апостол Яков, а согрешит в одном, виновен во всем. Так как основание всех заповедей одно – воля Божия, то кто искренне предан воле Божией, тот не станет оставлять ее без исполнения, в каком бы виде она ни открылась ему. Наконец, исполнение воли Божией должно быть непрестанное, во все время жизни неутомимо работающее. Никто же, возложивший руку свою на плуг и оборачивающийся назад, не будет надежным для Царствия Божия. И столько претерпевший до конца будет спасен, говорит Господь. Не знаете ли, учит апостол, что бегущие на ристалище бегут все, но награду получает один. И так бегите, чтобы получить. Почему не останавливающиеся, пока не постигает конца? Ибо конец венчает дело. Пятая черта христианской добродетели – созидание своего спасения с помощью божественной благодати. Благодать есть достояние человека-христианина и вместе отличительное свойство его жизни. Как вначале он стал христианином силою Божией, так и после все дела свои совершает той же силою, ибо по апостолу Бог есть действующий в нас, и еже хотите, и еже деете о благоволении. Филиппийцам 2.13. Тот же апостол свидетельствовал о себе, как благодать Божия, которая с ним была во всех трудах, его была не тщетна в нем. Действие этой благодати, сопровождающей христианина в деятельности, состоят в многообразном просвещении ума впечатлением в нем истин веры и деятельности, как вообще, так и особенно касательно каждого случая, чтобы он, то есть христианин, видел, что есть воля Божия святая, имея таким образом просвещенные очи сердца, воспламенение ревности и укрепление воли. «Без меня не можете делать ничего», — говорит Господь. Почему и молится апостол Петр, «Бог, богатый всякой благодатью, призвавший нас в вечную славу во Христе Иисусе, тот да утвердит, да укрепит, да сохранит». От сих влияний божественной благодати христианину свойственно чувство силы и крепости к нравственно доброй жизни, или не робостное хождение в законе, однако же не независимо, а в Господе, ибо говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Шестая черта христианской добродетели – труд на поприще спасения с верою в Господа. Вера совершает или делает совершенную и законченную добрую христианскую деятельность и жизнь. И жизнь ею покрываются недостатки, немощи, слабости, грехи. Почему вообще без веры угодить Богу невозможно? Она заставляет говорить делателя, сотворившего все повеленное: «Я раб, недостойный, ничего не значащий». И всю надежду полагать в Господе Иисусе Христе в отношении к самим делам, она не только представляет сильнейшее, возбудительнейшее побуждение к усвоению нравственного порядка, в несомненности великих обетований и чрезмерной любви Божией к нам во Христе Иисусе, но и сообщает им некоторое сверхъестественное качество божественное. Ибо верующий творит их, как живой член Иисуса Христа Господа. Кто пребудет во мне, много принесет плода. Седьмая, наконец, черта истинной добродетели – достижение спасения вследствие силы и обета крещения. Эта черта исключительно уместная только у христиан. Крещением мы вступаем в церковь и, становясь членами ее, сподобляемся вместе быть участниками и всех благ ее. В крещении полагается этому начало, ради его потом и далее все действуется в христианине. Как для семени развивающемуся пищу доставляет облежащие его стихии, так для нового отрожденного благодатью в церкви, духовные стихии в пищу ему доставляются таинствами и всем чином священнодействия церковного. В то же время внутренняя сила приходит к нему от целого тела, к коему он привит, от тела церкви, через которую от главы ее нисходит в его жилы духовные живительные соки. В церкви зреет христианин. Как кокош собирает птенцов под крылья свои и греет их на сетка, так и она, объемля всех чад своих, питает и греет их. Потому преспияние в добродетели условляется пребыванием в церкви. Вне церкви нет истинно добродетельной жизни, ибо к тем, кои в ней ее, не приходит Божья сила, и около их нет воспитательной атмосферы и воспитательной мудрости. Вот все черты христианские добродетельного состояния. Ими означаются и существенные свойства, и состав, и происхождение христианской добродетели. Если все эти черты назовем порядком христианской нравственной жизни, то добродетель, как состояние или как настроение духа, добродеющего, можно будет определить так. Добродетель есть ревность и сила пребывать в порядке христианской нравственной жизни. Сокращая, однако, описание добродетели словом, не следует выпускать из мысли всех входящих в нее черт, чтобы в случае не принесть поддельной монеты вместо истинной. Примеры из жизни святых, доказывающие ту истину, что ни звание, ни возраст, ни состояние, ничто не препятствует алкать и жаждать правды, то есть благоугождать Господу. Примеры святых показывают, что можно, занимаясь своими обыкновенными и даже весьма тяжелыми житейскими делами, спасти свою душу. Так Авва Дорофей работал день и ночь. Днем он выходил из пещеры, в которой проживал, в пустыню, собирал камни и строил из них кельи для иноков. Ночью занимался плетением корзин из финиковых ветвей, ел один сухой хлеб, сна почти не имел. Известно, что преподобный Захария был шорник, святой Евхарист – пастух, преподобный Евлогий – каменосечец, святой Павлин, епископ Наланский, добровольно продал себя в рабство и нес тяжкие труды раба. Александр, епископ Каманский, до принятия епископства, был угольщиком. Один из патриархов греческих пас мулов, другой, живший в уединении на Афонской горе, на собственных плечах таскал себе пшеницу от моря на ужасную крутизну, где стояла его келейка. Третий, наконец, тоже несколько лет жил на Святой горе работником в одном из монастырей. А святые апостолы сами про себя говорят, что, проповедуя Евангелие Царствия Божия, они трудились день и ночь, чтобы приобрести себе насущный хлеб. Мы у вас ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой день и ночь, писал апостол Павел к фессалоникийским христианам. Если вникнем в жизнеописание святых угодников Божьих, то увидим, что не только зрелый возраст, не только старость, но и самая юность, даже детство, не препятствовало людям благоугождать Богу. Святой Урван благоугодил Богу 12 лет от роду. Прилидиан 9 лет, святая Вера послужила Христу 12 лет, Надежда 10, Любовь 9 лет. Там увидим, что ни бедность, ни богатство, ни знатные, ни уничиженная доля не мешали человеку служить Богу. Не беден ли был, например, преподобный Павел Фивейский? Он не имел даже одежды, а покрывался листьями древесными. Он жил один в пустыне, без всякого пособия человеческого, и получал пищу от ворона. И этому бедняку бедность не мешала быть богатым верой и добрыми делами. А много ли на свете таких богачей, какова была святая Милания римлянка? Она имела богатство не только в Риме, где родилась, но и в Сицилии, и в Испании, и в Галлии, и в Британии, и богатство ее состояло не из домов только, но и из обширных лесов, полей и прочее. Но богатство не увлекло ее от Бога на страну далеко. Она с Богом жила, с Богом почила, с Богом и блаженствует теперь на небе. Были и такие мужи, которые на земле имели самую смиренную долю, а на небе заняли высокую степень блаженства. Например, преподобный Спиридон был просфорником, Марк копал могилы, Ванифатий отправлял должность слуги. Словом, видим, что никакой возраст, никакое звание, никакое состояние не могут быть несовместимы с служением Богу.
Библейские изречения о добрых делах.
Господь был образцом для добрых дел. Иисус сказал иудеям: «Много добрых дел показал я вам от Отца Моего». Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что Он сделал в стране Иудейской и в Иерусалиме. Дела добрые названы делом и трудом любви. Всегда благодарим Бога за всех вас, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви, плодами правды. Молюсь, что, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны, исполнены плодов праведности Иисусом Христом во славу и похвалу Божию. Плодами достойные покаяния. Сотворите достойные плоды покаяния. Павел проповедовал всей земле иудейской язычникам, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния. Дела добрые невозможны без веры. Все, что не по вере, грех. Без веры угодить Богу невозможно. Только тот, кто пребывает во Христе, может совершать дела добрые. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Дела добрые производятся верных Богом. Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непреткновенными. Дела добрые должны быть совершаемы для угождения Богу. Испытывайте, что благоугодно Богу. Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Умоляю вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали для славы Божией. Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода. Все делайте во славу Божию, во имя Господа. Все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Верные должны любить добрые дела. Они созданы во Христе, чтобы ходить в делах добрых. Мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Они убеждаются: облечься в дела добрые. Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его.
должны быть годными для дел добрых и готовыми к ним. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Напоминай быть им готовыми на всякое доброе дело. Должны быть ревностными для дел добрых. Господь дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Должны быть исполненными дел добрых. Богатых увещевай, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами. Бог силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. Должны быть утвержденными и усовершенными в делах добрых. Сам Господь да утвердит вас во всяком слове и деле благом, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему. Должны поощрять себя к добрым делам. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Дела добрые должны совершаться следующими свойствами: с кротостью. Мудрый или разумен кто из вас, докажи это на самом деле, добрым поведением с мудрой кротостью. Без тщеславия. Милостыня твоя, чтобы была в тайне. Затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. Когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Необходимость дел добрых. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Отец отсекает. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Дела добрые — суть доказательства искренности веры и любви ко Господу. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Кто любит меня, тот соблюдает слово мое. Дела добрые привлекут благословение и милость Божию на совершителей их. Они будут объявлены на суде. Всякое дело Бог приведет на суд, и все тайны, хорошо ли оно или худо. Всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Они последуют за верными в вечный покой. Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Апокалипсис 14:13. Они не останутся без награды. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных. Каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие. Правило благочестивой жизни христианина в течение дня. Как скоро пробудешься от сна, тотчас вознеси мысль свою к Богу и сделай на себе с благоговением крестное знамение, помышляя о распятом Господе Иисусе Христе, умершем для нашего спасения на кресте. немедленно встань с постели, оденься и не позволяй себе долго нежиться на постели. Одеваясь, помни, что ты находишься в присутствии Господа Бога и ангела-хранителя, и вспоминай о падении Адама, который грехом лишил себя одежды невинности, и проси у Господа Иисуса благодати облечься в Него. Потом немедленно начни молитвы утренние, преклонив колено, молись внимательно, благоговейно и с глубочайшим смирением, как должно перед взором всемогущего, и спрашивай у Него веры, надежды и любви, благословения на наступающий день, также сил к благодушному принятию всего того, что Ему будет благоугодно в тот день послать или попустить, и к перенесению всех тягостей, трудностей, бедствий, смущений, напастей, скорбей и болезней души и тела из любви к Иисусу Христу. Прими твердое намерение все делать для Господа Бога, все принимать из отеческой руки Его, и особенную решимость делать именно такое-то добро или избегать именно такого-то зла. Каждое утро, хотя четверть часа, посвящай на краткое размышление об истинах веры, особенно о непостижимом таинстве воплощения Сына Божия и о страшном втором пришествии Его, об дне, об аде и рае. Размышляй так: может быть, этот день есть последний день моей жизни. И все так делай, как бы ты захотел делать, готовясь предстать теперь же на суд Божий. Благодари Господа Бога за сохранение тебя в прошедшую ночь, и что ты еще жив и не умер в грехах. Сколько людей в прошедшую ночь предстали перед страшное судилище Господа. Также возблагодари Бога, что еще есть для тебя время благодати и милосердия, и средства для покаяния и приобретения неба. Каждое утро думай о себе, что только теперь начинаешь и хочешь быть христианином, а прошедшее время напрасно погибло. После молитвы и размышления, если позволяет время, почитай какую-нибудь книгу духовную, например, святого Дмитрия Алфавит Духовный и святителя Тихона Задонского «Сокровища от мира собираемые», и читай до тех пор, пока сердце твое придет в умиление. Довольно подумав об одном месте, читай далее и внимай тщательно тому, что Господь говорит твоему сердцу. После этого займись делами твоими, и все занятия и дела твои да будут во славу Божию. Помни, что Бог везде видит тебя, зрит все действия, занятия, чувствования, помышления и желания твои, и щедро воздает тебе за все добрые дела. Не начинай ни одного дела, не помолясь Господу Богу, ибо то, что мы делаем или говорим без молитвы, после оказывается или погрешительным, или вредным, и обличает нас через дела неведомым для нас образом. Сам Господь сказал: «Без меня не можете творить ничего». Среди трудов твоих всегда благодушествуй, успех их, поручая благословению Господа. Исполняй все тяжкое для тебя, как эпитимию за грехи твои, в духе послушания и смирения. В продолжение трудов произноси кратко молитвы, особенно молитву Иисусову, и представляй себе Иисуса, который в поте лица своего ел хлеб свой, трудясь с Иосифом. Если твои труды совершаются успешно по желанию сердца твоего, то благодари Господа Бога. Если же не успешно, то помни, что и это Бог попускает, а Бог делает все хорошо. Во время обеда представляй, что Отец Небесный отверзает руку свою, чтобы напитать тебя. Никогда не оставляй молитву перед обедом, уделяя своего стола и нищим. После обеда считай себя как бы одним из тех, которых в числе 5000 напитал чудесно Иисус Христос. И возблагодари Его от сердца и молись, чтобы Он не лишил тебя небесной пищи, слова Своего и пречистых тела и крови Своих. Если кто посетит тебя, то возвысь сердце твое Господу Богу и моли даровать тебе дух кроткий, смиренный и собранный. И будь ласков, скромен, осторожен, благоразумен, слеп и глух, смотря по обстоятельствам. помышляй, что Иисус находится среди тех, с которыми ты находишься и беседуешь. Не говори ничего необдуманно, твердо помни, что время кратко, и что человек должен дать отчет во всяком бесполезном слове. Разговору назначай определенную цель и старайся направить его ко спасению души. Больше слушай, нежели говори. Во много глаголаний не спасешься от греха. И спрашивай у Господа благодати благовременно и молчать, и говорить. Не любопытствуй о новостях, они развлекают дух. Если же кому принесешь пользу словами своими, то признай в этом благодать Божию. Во время ужина, вспоминая последний вечер Иисуса Христа, моля Его, чтобы Он удостоил тебя вечери небесной. Прежде, нежели ляжешь спать, испытай твою совесть. Проси света к познанию грехов твоих, размышляй о них, проси прощения в них, обещая исправление, определив ясно и точно, в чем именно и как ты думаешь исправлять себя. Потом передай себя Богу, как будто тебе должно всю ночь явиться пред Ним. Поручай себя Божьей Матери, Ангелу-Хранителю Святому, которого имя носишь, Святому. Представляй постелю как бы гробом твоим и одеяло как бы саваном. Сделав крестное знамение, облобызав крест, который на себе носишь, усни под защитой пастыря Израилева, который хранит, не воздремлет и не уснет. Если не можешь спать или бодрствуешь во время ночи, то вспоминай слово. Среди полуночи был вопль, все жених грядет. Или воспоминай о той последней ночи, в которой Иисус молился отсюда кровавого пота. Молись за находящихся ночью в тяжких болезнях и смертном томлении, за страждущих и усопших, и моли Господа, да не покроет тебя вечная тьма. Среди полночи встань с постели, помолись, сколько сил станет. Главные средства к избежанию грехов. Врачебная наука предписывает некоторые общие правила к сохранению здоровья и удалению преждевременной смерти. Правила эти мы усердно изучаем и охотно им следуем. Но душа не важнее ли тела? Не угождают, не угрожают ли ей своего рода болезни и смерть? Не следует ли позаботиться и о сохранении здоровья души, как мы заботимся о здоровье тела? Главная, можно сказать, единственная причина болезни и смерти души есть грех. От греха происходят все болезни души, пороки или греховные привычки. От греха смерть, то есть удаление от источника жизни Бога, лишение благодати. Как же предохранить себя от язвы греха? Как сделать, чтобы мы грешили, сколько возможно, менее и реже, если уже не можем удерживаться совершенно от греха? Опытные в христианской жизни и достигшие высочайшей степени христианского совершенства мужи предлагают для этого следующие средства или правила. Надо избегать всех поводов и случаев к греху, всяких мест, лиц, вещей, которые могут быть для нас соблазнительны и внушают нам греховные желания. Надо навсегда помнить смерть. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Ты возвратишься в землю, из которой взят, ты прах и в прах возвратишься. Суд. В день гнева сей день. День скорби и тесноты. День опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы. Софония 1.15. Изыдите нечестивые в огонь вечный. Воскресение. Грядет час, в который все сущие во гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворившие благое в воскресение жизни, а делавшие злое в воскресение осуждения и будущую жизнь. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Как можно чаще представлять себе везде присутствие Божие, размышлять о благодеяниях Божьих, особенно о жизни Господа нашего на земле, его страданиях и смерти, и вообще о главных истинах православно-христианской веры. сердечной и усердной молитвой частое призывание имени Господа Иисуса Христа особенно способствует христианину удерживаться от греха. Надо внимать себе, то есть бодрствовать, наблюдать за собой, за своими чувствами, желаниями, поступками. Как можно чаще должно прибегать к таинству покаяния и исповедоваться перед Отцом Духовным, просить у Него и слушать все Его советов и достойно причащаться святых тайн. Не опускать случаи и возможности присутствовать при церковном богослужении и дома читать духовные книги. Знакомиться и беседовать с людьми благочестивыми и рассудительными, избегать разговоров и людей безнравственных. Постоянно иметь какое-либо полезное занятие, нести должность, заниматься какой-нибудь работою, чтобы не быть праздным. Во время ходьбы или езды, чтобы занять ум, можно петь про себя какие-либо церковные песнопения или стихи псалмов, или читать молитву Иисусову. Правда, как оправдание через Иисуса Христа, осужденник и смертная казнь Его. Бывает, что человек по законам осуждается за дела свои на смертную казнь, говорит святитель Тихон Задонский, и ведут его за город, и за ним последует множество народа, и там на определенном месте совершается над ним казнь. От этого зрелища обрати, христианин, ум твой и размышления к страшному и ужасному зрелищу спасительного страдания Христова. Христос, Сын Божий, был судим и осужден на смерть. Но неправедно и неповинно веден был на смерть, как овца на заколение, и шел вслед его народ много людей, и выведен был за город на место казни, и там претерпел крестную смерть между двумя злодеями. Ужасное и умилительное зрелище. Сын Божий и Господь славы вместе с злодеями осужден был на самую ужасную позорную казнь. А злых рабов своих за кого? За непотребных рабов своих. Рабы согрешили, наказание претерпел владыка. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Где? Вне врат Иерусалимских. Перед кем? Перед очами Божьими, ангельскими и человеческими. Видишь, христианин, страшное и ужасное зрелище. Смотри же и рассуждай о причине того. Причина и тому грехи наши. Так очищались мои и твои грехи, и грехи всего мира. Так заслуживалось оправдание нам грешным, и устроялось вечное спасение наше. Так избавлялись мы от власти дьявольской, адского мучения и вечной смерти. Так отверзалось нам небесное царство, грехами нашими затворенное. Все мы в Адаме, приступившим заповедь Божию, подверглись власти дьявола, но через страдания Христова избавились от ней. В Адаме согрешили мы и подпали проклятию. Но страданием Христовым приобретено нам оправдание и возвращено благословение Божие. В Адаме мы умерли и погибли, но Христовыми страданиями ожили и спаслись. В Адаме мы лишились всего добра и подпали всякому бедствию. Но Христовым страданием получили всякое добро и избавились от вечного несчастья. Итак, от Христова страдания, как от источника спасения, проистекает все наше благополучие. За это добудет ему начальнику жизни нашей, со Отцом и Святым Духом, вечное благодарение. Помни всегда, христианин, то время, в которое устроялось это блаженство наше, в которое Бог явился и жил на земле в образе человеческом, обращался между грешниками, и с грешниками ел, пил и беседовал. То время, в которое претерпел хуление и гонение злых рабов своих, то время, в которое Господь наш, нашего ради спасения, страшные страсти, поругания и крестную смерть претерпел. Помни это время и старайся последовать и угождать Искупителю твоему верою, любовью, смирением, кротостью и терпением. дабы тебе вечно царствовать с ним». Примеры, заимствованные из истории русского подвижничества, алкавших и жаждавших оправдания через Иисуса Христа. Чтобы одержать победу над греховной стороной своей природы, подвижники предавались иногда весьма изнурительным телесным трудам, чтобы достигнуть через это праведности, которая приводит к жизни вечной, не ради заслуг своих, а ради участия в страданиях Христовых, ради сораспятия своей плоти со страстями и похотями ее. Самый обыкновенный вид подвижничества отшельнического составляет пустынножительство. Наши русские пустынножители уходили не в песчаные пустыни, но в непроходимые лесные дебри и болота, на необитаемые острова, туда до них не ступала нога человека. Пустынник селился в хижине или в пещере, иногда даже в дупле дерева, как ворон на крыше, по словам летописца. Его мучает жар, холод, голод, дикие звери, а когда проведают, то и злые люди. Наконец он сам изнуряет себя усиленным трудами, постом, бдением и тому подобное. Так проводит он долгие годы, пока не соберутся к нему последователи и не образуется таким образом обитель. А иногда и умирает он в уединении. В большинстве случаев русские подвижники уходили в пустынные места из монастырей, где они уже успели прославиться своей святой жизнью. Приведем несколько примеров. Преподобный Герасим Болдинский 13 лет провел в Горецком монастыре. Об его подвигах знали не только в обители, но и в Москве. Тяготясь славою, он оставил монастырь и поселился в дикой местности Дорогобужского округа, где жили только звери, да укрывались разбойники. У ближайшей дороги он повесил на дереве кузовок. Проходящие клали в него милостыню, которая и была единственным средством пропитания пустынника. Но нередко этой милостыней пользовались и другие. Разбойники часто били его, стараясь прогнать из той местности. По преданию, хижина отшельника и его кузов впоследствии охранял ворон, который бил в глаза дурных людей и зверей, подходивших к месту подвигов святого. Позднее преподобный Герасим перешел на Болдину гору. Здесь напали на него местные жители, избили, связали и захотели бросить в озеро. Но потом передумали и представили в Дорогобуж к наместнику, который посадил его в тюрьму. Только прибывший в это время посол из Москвы узнал Герасима и освободил его. Когда подвижник возвратился к себе в уединение, к нему стали собираться ученики, и он построил для них церковь, а потом и монастырь. Один из учеников преподобного Сергия Радонежского, преподобный Сильвестр, избрал себе для уединенных подвигов глухой лес на берегу реки Обноры. Долго никто не знал про отшельника. И только случайно один заблудившийся в лесу местный житель увидел его хижину. Подвижник сожалел, что его убежище открыто, и просил пришельца никому не говорить о нем. Между прочим, преподобный рассказал своему неожиданному гостю, что он уже давно живет в этом лесу, питаясь только кореньями и травами, что в первое время он изнемогал от голода и иногда без сил падал на землю, пока, наконец, явившийся ему в видении чудный муж не укрепил его. Пришелец не исполнил просьбу пустынника и рассказал о своей встрече с ним. Скоро к Сильвестру собрались ревнители благочестивой жизни, и он устроил монастырь, в котором сам был первым игуменом. Преподобный Сильвестр так любил отшельнические подвиги, что часто из монастыря уходил в дремучий лес для молитвы. Преподобный Нил Столбинский, удалившись в пустыню из Псковского Крыпецкого монастыря, не оставлял уединения до конца своей жизни. 13 лет прожил он в одинокой хижине на берегу реки Черемхи Ржевского уезда, питался травою и проводил время в молитве и богомыслии. С Сначала никто не нарушал его безмолвия. Но однажды напали на него разбойники, желая прогнать его в другое место. Подвижник вышел к ним навстречу с иконой Богоматери. На злодеев напал страх. Им показалось, что святого охраняет множество воинов. И в ужасе они пали на землю и просили прощения. После этого случая к отшельнику стали приходить множество мирян, просивших у него наставления, утешения и молитвы. Подавая всем духовную помощь, подвижник, однако, смущался славой, которая нашла его и среди леса. Тогда он удалился на маленький, покрытый густым лесом Столбинский остров на озере Селигере. Первую зиму он провел здесь в пещере, которую выкопал себе в горе, а затем построил хижину и небольшую часовню и снова начал трудиться и молиться в дорогом для него уединении, которого раньше лишали его многочисленные посетители. Он обрабатывал земли, сажал овощи, которыми и питался. Злые люди не оставили его в покое и здесь. Однажды они срубили бывший на острове лес и зажгли его с целью сжечь хижину отшельника. Пламя, однако, угасло само собой. В другой раз разбойники, схватив его во время работы, стали требовать денег. Святой сказал им, что его сокровище хранится в углу келии. Там нашли лишь одну икону Богоматери, перед которой страхи пали на землю. В таких напастях и беспрерывных трудах, не позволяя себе никогда даже прилечь для отдыха, преподобный Нил прожил до глубокой старости. В последнее время он выкопал внутри часовни пещеру, приготовил себе гроб и каждый день приходил плакать над ним в ожидании смертного часа. Перед кончиной он желал причаститься святых тайн. Его навестил игумен Никольского монастыря Сергий. И желание подвижника исполнилось. Вслед за тем, когда удалился Сергий, преподобный Нил скончался. На острове жил он 26 лет. Преподобный Савватий, 27 сентября, уже убеленный сединами, проведя много лет в подвигах монастырских, прибыл на Белое море. Вдвоем с Германом на утлой лодке переехали они с берега на Соловецкий остров, пробыв в пути около 3 дней. Даже закаленные в борьбе с суровой северной природой, местные береговые жители не отваживались поселиться на этом острове. Их устрашала трудность сообщения, жестокие морозы, неплодородие земли. Но подвижников ничто не устрашило. В страшной нужде и лишениях преподобный Савватий прожил здесь последние 6 лет своей жизни. А затем один в лодке возвратился на берег, где принял святое причастие и мирно скончался. С подвигом пустыножительства имеет сходство другой вид отшельнических подвигов – затворничество. Недовольствуясь тем уединением, которое представляет дремучий лес или пустыня, подвижники для полнейшего самоуглубления и непрестанного богомыслия запирались в тесной келье или в пещере. Сюда не доходил ни малейший отголосок житейской суеты. Здесь от взора и от слуха заключенного далеко было все, что могло хотя бы на минуту отвлекать мысли его от Бога и от спасения. Иногда в течение нескольких лет затворник не видел даже лица человеческого, хотя жил среди братьев многолюдного монастыря. Скудную пищу подавали ему через маленькое оконце, сделанное в дверях его кельи или пещеры. Если пустыножительство особенно широко развелось в церкви Восточной, то затворничество можно назвать подвигом, свойственным по преимуществу церкви Русской. Множество пещер в Лавре Киевской ныне говорят нам, как много было затворников в этой обители в древности. По трудности исполнения, по тому напряжению всех душевных и телесных сил, которое требуется от затворника, это поистине самый тяжкий и самый труднейший подвиг на узком пути подвижническом. Затворник и пустыножитель одинаково лишают себя человеческого общества. Но Божий мир прекрасен и сам по себе, без человека. Много радости, утешения и научения найдет пустынник в видимой природе. Его осветит и согреет ласковое солнце, ему улыбаются вечерние и утренние зори,
Яркие звезды говорят ему о дальнем мире. Дремучие лесы обитателей его всегда напоминают о бесконечной благости и мудрости Творца и Промыслителя. И вся эта красота и величие природы закрыты каменной стеной от глаз затворников. К тем немногим из них, которые жили в кельях, через узкое окно доходили только слабые лучи дневного света. Большинство же их жило в пещерах, ископанных в горе, тесных и мрачных, напоминающих собой заколоченные гробы. Вот, например, недавно открытая пещера одного киево-печерского затворника. Она имеет ширину 5 аршин. В ширину 4 и высоту 2,5 аршина. В стенах кельи 3 углубления. В среднем начертано острым орудием изображение святого, перед которым затворник молился. В правом углублении земляное сиденье, в левом земляное же ложе, а над ним вбиты в стену гвозди для полки. И в эту пещеру от входа в гору, в которой она выкопана, ведет такой узкий проход, что на расстоянии 4 аршин по нему можно только проползти. В такой-то добровольной темнице затворник изнурял свое тело самым строгим и всегдашним постом, бдением, железными цепями и тому подобное. Постоянным занятием его было молитва, чтение священного писания и размышления, а труднейшим подвигом борьбы с своими помыслами и видениями. Иногда страшные видения наполняли его пещеру. Он видел дьявола во образе змея или чудовища, слышал голоса, повелевающие ему оставить затвор и грозящие разными муками. Ужас смерти нападал тогда на подвижника. Всем этим страхам противопоставлял затворник молитву и крестное знамение и побеждал их. Но бывало, что братья находили его без чувств и в полном изнеможении от тяжкой душевной борьбы. Приведем теперь несколько примеров затворничества. Еще при святом Антонии Печерском ушел в затвор преподобный Исаакий. Сам преподобный Антоний подавал ему через день одну просфору, которая и была единственным пропитанием затворника. 7 лет провел Исаакий в непрестанной слезной молитве Богу. По примеру преподобного Исаакия, в монастыре Киево-Печерском подвязались в затворе многие подвижники. Преподобный Афанасий безвыходно пробыл в пещере 12 лет. Он плакал о своих грехах день и ночь. Хлеба и воды, которые ему подавали через оконцев, кушал очень мало, и во все время пребывания своего в пещере не говорил ни с кем. В позднейшее время, в конце 16 и начале 17 века, в ростовском Борисоглебском монастыре прославился затворник Иринарх. Заключившись в келье, он приковал себя к стулу 3-саженную цепью, к которой впоследствии прибавил еще 2 таких же цепи. И кроме того, повесил 130 медных крестов и с такой тяжестью подвязался 19 лет. По наговорам злых людей настоятель удалил его из монастыря, но через год вернул. И преподобный снова затворился, увеличив еще более тяжесть своих верик. Преподобный Иринарх неоднократно должен был оставлять свою келью и вступать в сношения с братьями и с мирянами. Он ходил в Москву и там предсказал царю Василию нашествие поляков. Когда поляки напали на Борисоглебский монастырь и ворвались в келью затворника, то он смело говорил им, что молится за русского царя, а польского короля не признает. К Иринарху приходил предводитель поляков Сапега и, уважая подвижника, запретил трогать монастырь и прислал ему в дар 5 рублей. Был у него и получил от него крест знаменитый освободитель Москвы князь Пожарский. Через 2 года он скончался и был погребен в могиле, которую выкопал для себя своими руками. К числу подвигов отшельнических следует отнести еще столпничество, так как столпники, подобно затворникам и пустынножителям, совершали свои подвиги в уединении. На более или менее высоком каменном столпе устроялась хижина, большей частью открытая, или же только одни перила. И святые подвижники стоя проводили здесь дни и ночи на молитве.
Трудный путь стопников приводил ко спасению так же, как и другие пути подвижнические, но он отличается от них тем, что требовал большого напряжения телесных сил. Все время стояние на столпе есть непрерывающееся ни на одну минуту самоумерщвление и изнурение плоти. В то время как душа стопника была занята богомыслием, тело его, изнуренное постом, иногда веригами, не имеющее отдыха, было открыто действию холода, зноя, дождя, бури и тому подобное. На востоке стопники проводили на столпах, не сходя с них, по нескольку десятилетий. Подвигами своими они удивляли весь мир. У нас на Руси стопнический подвиг редкий и малоизвестный. Однако стопники были и у нас, только свое стояние на столпе они проходили не с такой неумолимой строгостью, как знаменитые стопники восточные, Симеон, Даниил и другие. Вот несколько рассказов о русских стопниках. Больше других потрудился у нас на столпе в XII веке преподобный Никита, переяславский чудотворец, 24 мая. Будучи сборщиком податей, он причинял много зла бедным людям и вел жизнь греховную, но однажды его глубоко тронули в церкви слова Писания: «Омойтесь, очиститесь». В другой раз он с ужасом увидел в кушанье, которое варила его жена, кровь и члены человеческого тела. Тогда Никита ушел в монастырь и стал изнурять свое тело всякими трудами, а затем с благословения игумена построил себе столб и стал подвязаться на нем. На теле он носил вериги, а на голове каменную шапку. Никита, однако, сходил со своего столпа. Он прокопал проход под церковь и по нему ходил к богослужению. Святой стопник был убит своими родственниками, которые приняли его блестевшие от трения вериги за серебряные и решились отнять их у него. На столпе подвязался также преподобный Савва Вишерский. Он построил себе столб недалеко от основанной им близ Новгорода обители, в которой он сам был игуменом и проводил на нем всю неделю. В субботу он спускался, слушал воскресное богослужение и, разделив трапезу, снова уходил на столб. Некоторое время подвязался на столпе в XII веке святой Кирилл, который за эти труды и за благочестивую жизнь впоследствии был избран во епископа Туровского. Юродство. Редкий, сравнительно и необыкновенный вид подвижничества представляет из себя юродство. Оно состоит в том, что подвижник намеренно выдает себя за безумного. Как безумный, юродивый говорит несвязные, малопонятные речи и совершает свойственные лишь безумному поступки, по-видимому, без нужды отказывается от пищи и одежды, прикрываясь жалким рубищем, не имеет постоянного пристанища, проводя время на площадях и городских улицах, близ церковной паперти или ограды, на кладбищах, а иногда даже на куче сору. В своем поведении юродивы нарушали все общепринятые правила общественной жизни и благопристойности, и, по-видимому, отвергали даже церковные уставы, не соблюдали, например, постов, производили шум и беспорядок в храме во время богослужений и тому подобное. Но под этой грубой внешностью, за поступками странными и часто предосудительными, юродивые скрывали чистое сердце, полное преданности Богу и самоотверженной любви к людям, что нередко и обнаруживалось у них делами, достойными самого высокого и просвещенного ума. Своим видом, образом жизни и всем поведением юродивы, естественно, во многих вызывали презрение к себе и переносили притеснение. Но они принимали их с радостью, как должное, как средство заслужить Божие благоволение. При всем этом следует признать, что юродство – подвиг опасный. Путь не только тесный, но и скользкий. Поступки смешные и безобразные не должны переходить в греховные, обидные для других или соблазнительные. Смеясь над всеми, легко потерять любовь к людям. Жизнь презренная легко может отвести ум от Бога. Осознание невинных страданий часто приводит к гордости. Вместо просветления можно помрачить свой ум и сердце. Потому-то Святая Церковь с мудрой осторожностью не поощряла этого подвига, и из многих юродствовавших святыми подвижниками признала немногих, и лишь по чрезвычайным божественным указаниям. Начало подвигу юродства на Руси, как и другим видам подвижничества, положено было в древности в обители Киево-Печерской. Из числа наиболее прославленных юродивых первым был святой Прокопий Устюжский в XIII веке, 8 июля. Оставив Хутынский монастырь, он пришел в город Великий Устюг. Юродствуя днем на улицах города, ночью он обходил городские храмы и со слезами молился на церковных папертях. Насмешки, ругательства и побои градом сыпались на Прокопия от детей и взрослых. Но он не только не обижался, и даже молился за своих обидчиков. Утомленный он ложился отдыхать на голой земле, на камне, на навозе, где придется. Зимой и летом ходил он без обуви, в рваной одежде, скудную пищу принимал только от людей богобоязненных. Любимым местом Прокопия был камень на берегу реки Сухоны. Сидя на нем, он молился за плавающих по реке. В XIV веке в Новгороде были два юродивых, Николай и Федор. Известно, что новгородцы, разделенные рекой Волхом на две половины, враждовали между собой, часто вступив в кровавые схватки на Волховском мосту. Юродивы жили на разных сторонах реки. Желая представить живой укор новгородцам, они также вели непрерывную борьбу между собою и не пускали друг друга на свою сторону. При этом Николай часто прогонял Федора кочанами капусты, за что и получил прозвание Качанова. Известно, что город Псков избавился от разорения при Яне Грозном, между прочим, благодаря юродивому Николаю Салосу. Когда царь приехал в Псков, желая предать его жестокому наказанию, юродивый предложил ему кусок сырого мяса. «Я христианин и не ем мясо, Великий пост», — сказал царь. «Ты пьешь человеческую кровь», — смело обличил его юродивый, и просил царя оставить город. Иоанн вскоре уехал в Москву. Блаженный Иоанн юродивый московский носил на голове тяжелый железный колпак, за что ему и дали название «Большой колпак». Кроме того, он носил под одеждой вериги из железных крестов, а на пальцах блестящие кольца. Даже в самые жестокие морозы он ходил босой. Юродство он обличал царя Бориса Годунова, который, говоря: «Умная голова, разбирай Божьи дела. Бог долго ждет, да больно бьет». И Борис должен был выслушивать эти намеки на его злые дела. Примеры, извлеченные из жизни святых, сильной жажды оправдания через веру во Иисуса Христа. Примером того, как пробуждение в душе алчбы и жажды духовной побуждает человека стремиться к их утолению и действительно приводит к нему, может служить история обращения ко Христу многих из христиан, угодивших Богу и причисленных к лику святых. Таков прежде всего сотник Корнилий. Вот что рассказывает об этом святой евангелист Лука в книге «Деяния апостольских». В Кесарии был один сотник именем Корнилий, хотя он был язычник, однако искренне желал обрести истину и оставить язычество. Он обращался с молитвой к Богу, творил дела милосердия и был вообще человек благочестивый. Видя его духовное томление, Бог милостиво воззрел на него. Однажды во время молитвы явился Корнилию ангел, сказал ему, что молитвы и милостыни его услышаны Богом, и велел ему позвать к себе апостола Петра, который ему укажет истинный путь спасения. Между тем апостолу Петру было видение, которым Бог хотел научить его не считать скверным язычника, которого сам Бог признал чистым. С посланными от Корнилия Петр, не сомневаясь, отправился к нему. Во время проповеди его в доме Корнилия Дух Святой сошел на всех присутствовавших там, хотя они и не были крещены. После того они были крещены апостолом Петром. Так Корнилий получил утоление своей духовной жажды, обратился ко Христу и стал искренним христианином. Второй пример духовно жаждущего можно указать в лице святого Иустина мученика. Святой Иустин, философ, родился в иудейском городе Сихеме и с ранних лет посвятил себя изучению языческой мудрости. Он долго и напрасно искал истины у языческих наставников. Дух его томился тщетным исканием истины там, где ее совсем не было, или где были одни только намеки на нее. Один из философов учил одни, что все в мире зависит от случая, другие отвергали промысел Божий и проповедовали, что человек не нуждается в Божьей помощи и может достигнуть счастья собственными силами. Третьи искали только плотских удовольствий, не помышляя о добродетели. Нравилось Иустину только учение греческого философа Платона, так как здесь говорилось о Боге и о бессмертии души. Иустин часто размышлял о тех высоких истинах, которые заключались в книгах Платона. А однажды среди таких размышлений он встретился на берегу моря с одним старцем и, вступив с ним в беседу, превозносил учение Платона. Старец, то был христианский священник, доказывал, что без помощи Божией нельзя познать истину. Иустин спросил, где же я найду учителя, который указал бы мне истину. Старец сказал, в глубокой древности, задолго до философов, жили святые и праведные мужи, исполненные Духа Святого. Это были пророки. Их писания существуют и ныне. Они веровали в Бога, Создателя мира, и возвещали о пришествии на землю Сына Божия, Иисуса Христа. «Молись Богу истинному», — говорил старец, — «да отверзит Он для тебя двери света, ибо никто не в состоянии уразуметь Божественного, если сам Бог не поможет ему». После этой беседы Иустин начал изучать книги пророков и апостолов, желая узнать жизнь христиан, и, слыша, что язычники приписывают им разные преступления, Иустин старался сближаться с христианами. И когда увидел, что они живут благочестиво, отличаются кротостью, милосердием и терпением, то искренне полюбил их и принял святое крещение. Теперь он нашел покой и радость в своем сердце. Потом он путешествовал по разным странам, проповедуя веру Христову. В Риме он устроил училище христианской мудрости и, беседуя с язычниками, старался обратить их к вере. Но гордые своей мудростью языческие философы возненавидели его и старались вредить ему. В это время римский император Антон Кроткий воздвиг на христиан гонения, и Иустин написал апологию, или речь в защиту христиан. Здесь он опровергал клеветы на христиан, изъяснял христианское учение и описывал благочестивую жизнь христиан. Его речь подействовала на Антонина, и он прекратил гонение. Из Рима Иустин отправился в Ефес. Здесь, в беседе с Трифоном Иудеянином, он изъяснил христианские истины и доказывал Трифону, что Моисеев, законы, пророки приготовляли людей к пришествию Христову. По возвращении в Рим Иустин написал вторую апологию, который доказывал императору Марку Аврелию, гонителю христиан, что несправедливо осуждать людей, не совершивших никакого преступления, и казнить их только за то, что они христиане. Но эта апология не имела успеха, и сам Иустин подвергся одной участи с христианами. По клеветам одного философа Крискента, врага христиан, Иустин был осужден на смерть. По сказанию одних он скончался от яда, поднесенного ему Крискентом. Другие говорят, что ему отсечена была голова. Кончина его была в 166 году по Рождестве Христовом. Дальнейшим примером духовной жажды может служить весьма назидательная история обращения ко Христу преподобного Иосафа Царевича. Индийский царь Авенир был жестоким гонителем индийских христиан. Многие, страшась мучений, отрекались от веры. Иные удалялись в горы и пустыни, и там тайно служили Богу истинному. Когда у Авенира родился сын, названный Иосафом, царь по восточному обычаю спрашивал у волхвов о будущей судьбе сына. Волхвы предрекли ему множество благ, Но один из волхвов сказал: «Ребенок этот будет премудр, но не земной мудрости, ибо примет христианскую веру». Царь опечалился, и чтобы уберечь сына от принятия истинной веры, стал изгонять христиан из своей страны. Сын царя и воспитывался в великолепном дворце, окруженном роскошными садами, был окружен юношами, которые должны были стараться о том, чтобы царевич не испытывал ничего неприятного, не видел никакой печали, не слышал бы ни о болезни, ни о смерти. Заболевших из его свиты тотчас заменяли здоровыми. О Христе и о христианах говорить царевичу строго запрещалось. Устроив все таким образом, царь надеялся удалить от сына всякую возможность сделать себя христианином. Иосаф достиг юношеского возраста и не слыхал ничего о печалях житейских, о страданиях людских. Он знал только удовольствие. Воспитатели и товарищи любили его. Он был добр, умен и красив. Все старались угождать ему. Однажды царевичу захотелось выйти за ограды дворца и посмотреть на незнакомый ему мир. Томимый этим желанием, царевич стал грустен и задумчив. Когда царь спросил его о причине грусти, сын рассказал ему о своем желании. Царь опечалился и сказал ему: «Чего не достает тебе для счастья? Здесь все к твоему удовольствию. В мире ты увидишь предметы, которые опечалят тебя, а я желаю, чтобы ты всегда был весел». Но сын повторял отцу свою просьбу. Наконец царь дал повеление, чтобы своим отказом не опечалить сына. Царевич стал часто выезжать из дворца на прекрасных конях с блестящей свитой. Отец повелел приближенным Иосафа смотреть, чтобы царевичу не встретилось на пути ничего неприятного. Но, вопреки всем заботам царя, сын его однажды встретил двух несчастных, слепого и прокаженного. На вопрос царевича об этих людях ему ответили, что несчастье иногда постигает людей. «Всем ли суждено испытывать их?» — спросил царевич. «И те, которых постигает несчастье, знают ли о том заранее?» «Будущее сокрыто от нас», — отвечали ему. Царевич замолчал, но сделался грустным и задумчивым. Несколько времени спустя он встретил седого и согбенного старца, и на вопрос его, что с ним и какая это болезнь, ему ответили, что этот человек давно живет на свете и что силы его ослабели. «Что же будет с ним потом?» — спросил царевич. Ему сказали: «Его постигнет смерть, то есть конец всему». Удивленный царевич спрашивал: «Неужели все осуждены на страдания и смерть? И нет ли средства избавиться от этих бед?» Ему отвечали: «Смерть неизбежна, каждого человека ожидает старость и упадок сил». «Как грустна наша жизнь!» — воскликнул Иосаф. «Можно ли радоваться, когда мы знаем, что нам предстоит смерть, которая может постигнуть нас ежечасно?» С этого времени царевич погрузился в печальные мысли о недолговечности всего земного, а его сердце стремилось к чему-то вечному, неприходящему. Свою грусть он скрывал от отца, но, открыв ее любимому наставнику, расспрашивал его, все ли кончается этой жизнью и нет ли еще другой загробной жизни. Наставник не мог дать ему ответа, но сказал, что здесь были люди, называемые христианами, которые верят в вечную жизнь за гробом, жертвуют для нее всеми радостями мира и проводят дни в молитве и посте. Теперь их нет, потому что царь выгнал их из этой страны. В это время в одной пустыне жил святой отшельник Варлаам. Он, по внушению Божию, захотел увидеть царевича и, переодевшись купцом, проник во дворец и сказал любимому наставнику царевича: «Скажи питомцу твоему, что я пришел из далекой страны и принес ему драгоценный камень, который превосходит ценностью все сокровища мира. Он дает слепым зрение, больным здравие, печальным утешение». Наставник хотел увидеть камень, но Варлам сказал, что покажет его одному царевичу. Когда привели Варлаама, то на вопрос царевича о драгоценном камне Варлаам сказал ему: «Прежде чем показать тебе сокровище, я должен знать, как ты примешь его». Потом, рассказав ему евангельскую притчу о семени и о сеятеле, продолжал: «Что я найду в сердце твоем? Если камень и терния, то не буду сеять в такую почву драгоценное семя. Если найду добрую землю, найду сердце, готовое принять истину, то не поленюсь посеять в него божественное семя. Тогда ты получишь драгоценный камень и просветишься светом истины». «Старец честный», — воскликнул царевич, — «я давно желаю услышать слово истинное. Сердце мое давно жаждет благодати, но я не встречал человека, который наставил бы меня. Не скрой от меня того, что тебе известно. Слова твои я приму с благодарностью и сохраню их в своем сердце». Варлаам стал ему говорить о Боге, Создателе Вселенной, о сотворении мира и человека, о грехопадении человека и о спасении его через Иисуса Христа. Царевич слушал старца с любовью и умилением. Со слезами обнимал он и благодарил Варлаама. Посещая царевича, Варлаам говорил ему о блаженстве праведников на небе, о жизни их на земле, о вольной нищете их и непрестанных молитвах. Все это так подействовало на царевича, что он захотел идти с Варлаамом в пустыню. Но старец сказал, что этим поступком он навлечет на христиан новое гонение, что он должен жить с отцом, потому что можно и здесь исполнять заповеди Христовы. «Если Богу угодно, чтобы я служил ему здесь, — сказал Иосаф, — то дай мне, по крайней мере, святое крещение, возьми часть моего богатства, отдай его бедным пустынникам». «Убогий не дает богатым, — отвечал Варлаам, — мы богаты небесными дарами. Нам не нужно твоего золота. Притом ты еще язычник, приготовься к крещению постом и молитвою». Через несколько дней Варлаам окрестил царевича и, причастив его святых тайн, удалился в пустыню, подарив ему на прощание свою власяницу. Царевич стал ревностным христианином, проводил все время в молитве, на душе чувствовал спокойствие и радость. Царь, узнав, что сын его стал христианином, разгневался на него, долго искал Варлаама и, не найдя его, предал казни многих христиан. Сына своего он старался отвлечь от христианства, но тот оставался непреклонным и только мудрыми и кроткими словами доказывал отцу ложь язычества. Тогда царь созвал для состязания о вере всех индийских мудрецов и христианских отшельников. Мудрецов собралось много, а из христиан явился один старец, искусный в Святом Писании. Прочие были рассеяны недавним гонением. Из мудрецов индийских царь особенно надеялся на одного волхва. И что же произошло? Тот, на кого царь особенно надеялся, сам убедился в истине христианства и стал красноречиво доказывать ложь и суету язычества. Число верующих стало умножаться, и все уверовавшие стали приходить к Иосафу за наставлениями и советами. Сам царевич желал оставить мир и посвятить себя на служение Богу. Он не увлекался ни обольщениями, ни внушениями царя, чуждался земных радостей, и среди богатства и роскоши томился желанием жить в нищете и труде, и где-нибудь в отдаленной пустыне проводить дни в постоянной молитве. Царь по совету одного из приближенных отдал сыну половину своего царства в надежде, что забота о делах государственных отвлекут царевича от его постоянных мыслей. С этих пор жизнь царевича изменилась. Он понял, что может служить Богу и не удаляясь в пустыню. Он стал заботиться о благе подданных, особенно же о том, чтобы просветить их учением истинной веры. И не тщетны были его труды. При содействии мудрых служителей церкви он многих подданных обратил ко Христу. Наконец уверовал и сам царь. Он отдал сыну остальную часть государства и, приняв святое крещение, провел последние годы жизни в благочестии и покаянии. По смерти отца Иосаф упротив мудрыми распоряжениями благосостояния подданных, передав правление в другие руки, а сам, оставив роскошь царского двора и надев власяницу, оставленную ему Варламом, пошел по пустыням отыскивать своего наставника. Долго искал он его, наконец нашел в одной пустынной пещере. С радостью услышал Варлам, как Господь благословил благое семя, посеянное им в сердце царевича, и прославил Бога за обильный плод, который оно принесло. Долго прожил царевич с престарелым Варламом, и когда тот скончался, похоронил его, и прожив еще около 10 лет в подвигах поста и молитвы, скончался и был погребен подле своего наставника. 20 ноября. Святой преподобный Петр, царевич Ордынский, также может служить блистательным подтверждением той истины, что никто и ничто не может удовлетворить человеческого духа, кроме христианской религии. Он происходил из рода ханов Золотой Орды. Когда отечество наше было под владычеством татар, то не только князьям, но и архипастырям нашим приходилось являться в Орду по разным делам. В 1257 году пришлось там быть Кириллу, епископу ростовскому, по случаю воцарения нового хана Бергая. Добрый хан с интересом внимал рассказы о чудесах, примощах первого святителя ростовского Леонтия. Особенно внимал словам блаженного племянника хана царевич. Он просился у матери, чтобы отправиться в Россию вместе с епископом. И когда мать не позволила, тайно ушел и крестился. А однажды во время соколиной охоты при Ростовском озере явились ему во сне святые апостолы Петр и Павел и повелели создать храм во имя их при озере и дали 3 мешка денег на это дело. Царевич сообщил о видении епископу ростовскому, святому Игнатию и князю. Князь пожертвовал землю для храма, и скоро храм был построен, и при нем монастырь. Царевич по предложению князя, из благословения святого Игнатия, женился. Князь побратался с ним в церкви в присутствии владыки. Царевич вел благочестивую жизнь, а вдовев в старости подстригся в монахи и по кончине в 1278 году был погребен в устроенной им обители. Средство к утолению нашей духовной жажды. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Не о телесной жажде говорил Христос, а и не о чувственной воде, нет. Он говорил о жажде душ наших и о благодати Святого Духа, которого хотели принять верующие во имя Его. Так, братья мои, кроме телесной жажды, есть в нас и жажда духовная. И сколько для тела необходимо пищи, питье, воздух, столько для души необходима благодать, которая одна служит для нее и пищею, и питьем, и воздухом, заменяет все жизненные стихии. Как утоляет телесную жажду, утолять все мы знаем, но как утолять жажду нашей души, как напоять душу водами Святого Духа, едва ли знаем все. С того времени, как мы родились водой и духом, облеклись во Христа и получили право именовать Бога своим Отцом, самое удобное и общедоступное средство для утоления нашей духовной жажды есть молитва к нашему Отцу Небесному. «Если вы, будучи злые, — сказал Спаситель, — умеете даяния благие давать детям вашим, то кольми паче Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Простите только с верою, и в силу заслуг Иисуса Христа и дастся вам. Если в чем может отказать нам Отец Небесный, то в благодати Духа Святого, необходимой для нашего вечного спасения, не откажет никогда». Каждый день мы утоляем жажду нашего тела, и не раз, а несколько раз. Каждый день несколько раз мы можем и должны утолять жажду души нашей через усердную молитву к Богу, а не в послании даров благодати. Другое не менее удобное средство для той же цели есть чтение Слова Божия. Священные книги наши написаны святыми пророками и апостолами, но написаны по вдохновению Духа Святого. Потому самые глаголы, изложенные в этих книгах, есть «дух» и «жизнь» Иоанна 6:63. И читая их живой верой, усвояя их, мы, естественно, исполняемся духом, освежаемся веянием его благодати. Если всяким глаголом, исходящим из уст Божьих, по свидетельству Спасителя жив будет человек, то тем более бесчисленное множество глаголов Божьих, соединенных для нас в Божественном Откровении, в состоянии всегда и напитать, и напоить, и оживотворить наши души. Чтением Священного Писания для утоления нашей духовной жажды мы можем пользоваться так же часто и ежедневно, как и молитвою к Богу. Есть еще средство, важнейшее и чрезвычайное для утоления всего нашего существа. Это приобщение святейшему и животворящему таинству Евхаристии. «Едущий мою плоть, — сказал Господь, — и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Плоть же моя есть истинная пища, и кровь моя истинная есть питье». Вкушая плоть и кровь нашего Спасителя, который сам исполнен благодати и стяжал ее своими заслугами для нас, мы вкушаем из самого источника благодати, и от полноты его все мы приняли благодать на благодать. Этим чрезвычайным средством для напоения себя водами благочестия мы не можем пользоваться так постоянно, как молитвой и чтением Слова Божия, потому что таинство Евхаристии требует всегда с нашей стороны достойного предварительного приготовления через таинство покаяния, в котором душа омывается от грехов и становится светлою. Но мы должны заботиться о том, чтобы как можно чаще приготовлять себя к святейшему таинству и напояться через него струями небесной жизни и святости. Таким образом, братья, мы отнюдь не вправе жаловаться, что у нас мало средств к утолению нашей духовной жажды, или чтобы они были малодоступны. Почти всеми ими мы можем пользоваться постоянно. Только будем помнить, что при этом с нашей стороны всегда необходимо одно существенное условие – живая вера в Иисуса Христа о совершенном им деле искупления нашего и к дарованию нам через Него – вечно истинной жизни. Молимся ли мы Отцу Небесному о даровании нам Святого Духа? Читаем ли Слово Божие? Приступаем ли к таинству Евхаристии? Мы непременно должны быть верующими. Только вера отверзает нашу душу для принятия благодатных влияний Святого Духа. А без веры она остается как бы заключенную. В этом-то смысле и сказал Спаситель: «Верующий в Меня не будет жаждать никогда». Пятая заповедь блаженства. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Объяснение пятой заповеди блаженства. Что всего нужнее человеку грешному? Милость Божия, невзыскание по грехам нашим, продолжение к нам долготерпения Божия, дарование еще времени на покаяние, самое возбуждение души к покаянию, прощение грехов, а в конце концов помилование на страшном суде Божьем. Потому-то церковь от лица нашего часто произносит: «Господи, помилуй». Итак, если ты признал уже себя величайшим грешником, достойным всякого осуждения и муки, если познал мерзость и нелепость грехов, безмерное оскорбление через них Господа Бога и величайшую ответственность за них, если ты алчишь и жаждешь оправдания и помилования Божия, то постарайся оказывать возможную для тебя милость к ближним. Блаженны милостивые, говорит Господь, ибо они помилованы будут. За милость к братьям сам получишь милость от Бога, за милость временную – милость вечную, за милость малую – милость бесконечно великую. Ибо удостоишься не только помилования от вечного за грехи осуждения на суде Божьем, но и получишь вечное блаженство. Милость к ближнему удобно может оказывать всякий, потому что милость бывает различная, как различные нужды человека – духовные и телесные,
как различно положение людей в обществе, их состояние и звание. Главные дела милости телесные, общие для всех следующие. Алчущего напитать, жаждущего напоить, одеть нагого или имеющего недостаток в необходимой и приличной одежде. Посетить находящегося в темнице, посетить больного, послужить ему и помочь его выздоровлению или христианскому приготовлению к смерти, то есть позвать священника для исповеди и приобщения его святых тайн Христовых. Странника принять в дом и успокоить. Погребать умерших в бедности на свое иждивение или на собранное подаяние. О всех этих делах милости, кроме последнего, упоминает сам Господь при изображении последнего страшного суда своего. Вот его слова. «Когда же придет Сын Человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей». И соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня». «Был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Из этих слов Господа вы видите и то, как для нас необходимо и как важно, бесконечно важно христианское милосердие. Необходимо потому, что без дел милости невозможно наследовать уготованное от сложения мира царство для благословенных Отца Небесного. И суд без милости будет не оказавшему милости. Бесконечно важно потому, что милость, оказываемая ближнему, оказывается лично самому Иисусу Христу, по свидетельству Его самого, потому что сотворили одному из братьев сих меньших меня. Ибо все люди, особенно христиане, суть братья его меньшие, а христиане и члены его. Дела милостыни духовные следующие. Обратить через увещание грешника от заблуждения, например, человека неверующего или иноверца, раскольника или пьяницу, блудника, расточителя и прочее. Невежду научить истине и добру, например, не умеющего молиться Богу, научить молиться. Не знающего заповедей Божьих, научить заповедям и исполнению их. Подать ближнему во время добрый совет, например, в затруднении или в опасности, который он не примечает. В болезни, при злоумышлении какого-либо, на чью-либо жизнь или благосостояние. Молиться за всех Богу. Молитесь друг за друга, чтобы исцелеть. Утешать печальных, утешайте малодушных. Не воздавать или не мстить за зло, которое сделали нам люди. Никому не воздавайте злом за зло, или досаждение за досаждение. И не себе, сами за себя не отомщайте, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. То есть, от сердца прощать обиды, зная и памятуя, что обижающий другого прежде всего обижает себя, навлекая на себя великий гнев Божий, что он обижает по наущению вражию, что мы заслуживаем обиды своими грехами, и, наконец, что Бог нам самим прощает грехи и оскорбления наши, причиняемые Его величию. Изъяснение действия милующей благодати Божией. Позволишь ли себе недоумевать, каким образом к твоему помилованию или освобождению от греха может послужить твое милосердие к другому, вопрошает святитель Филарет. Познай себя несколько глубже. Свойство греха есть уклонять душу от Бога, как истинного всеобщего средоточия и полноты, образовать для нее ложное средоточие в ее самости, заключать ее во тьме чувственности, в грубости вещества,
и все влещи к ней посредством самолюбия, самочестия, своекорыстия, самоугодия и самоуслаждения. В этом положении душа не приемлет света милующей благодати, подобно как света солнечного, не приемлет заключенное отовсюду храмина. Если отворишь двери или окно, хотя бы то было не ради солнца, а по другой причине, то откроешь, тем не менее, вход солнечному свету. Так, если движением противоположным самолюбию, самочестию, своекорыстию, самоугодию, самоуслаждению, снисхождением к уничиженному, состраданием к бедствующему, желанием утешить его и помочь ему, отвержешь свою душу, то хотя ты отверзаешь ее человеку, тем не менее она отверзается неприметно и для Бога, источника любви и милосердия. Свет милующей благодати входит, и помилование начинается. Впрочем, кто может достаточно изъяснить действие милующей благодати Божией, которая, как все Божие, непостижима? И нужно ли этого требовать? Когда милосердный взаимодавец обещает тебя простить, тьму талантов, долга, с условием, чтобы ты простил своему должнику 100 пенязий, или дал несколько пенязей не одолжившему тебя, надобно ли останавливаться и разыскивать, для чего нужно это условие? Неблагоразумнее ли поспешить оказать малую малость, милость, чтобы воспользоваться милостью великою? Когда врач дает тебе целебное предписание, надобно ли тебе входить в тонкое исследование способа, каким образом действовать будет врачевство? Это исследование, по всему вероятию, не удовлетворило бы тебя и остановило бы врачевание. Исполни с доверием предписание знающего и получишь здравие, и силу врачевства опытно узнаешь. Господь и Судья неба и земли обещает тебе свою великую милость с условием твоей малой милости ближнему. Не испытуй тайн его милосердия. Поспешай, верно твори дела, возможные тебе малой милости, и уповай на его великую милость. Врач небесный дает тебе нетрудное врачебное предписание. Не кровь избыточествующую или неправильно движимую из тела твоего источить хочет, но избыток твоего внешнего достояния, тлеющий без движения или в суетном употреблении погибающий, хочет привести в полезное движение, обратить через тебя в пользу других членов единого человечества и тем уврачевать твою душу, чтобы она не болела грехом, чтобы она не была жестко, темно, мертва без любви, потому что нелюбящий брата пребывает в смерти. Здесь ли недоумевать? Здесь ли останавливаться, здесь ли откладывать? Поспешай, пока есть время милости или милования, пока не настало время неподкупного суда. Будь милостив, твори дела человеколюбия, какие можешь, и помилован будешь, и блажен будешь. Блажены милостивы, ибо они помилованы будут. Библейские изречения о милосердии. Милосердие заповедано. Радость человеку благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый. Притча 19:22. О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Михея 6:8. Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Захария 7:9. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудры. Милосердие вменено в обязанность примером Бога.
Итак, будьте милосерды, как Отец ваш милосерд. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Милосердие приятнее для Бога, нежели жертвоприношение. С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа, и не найдут Его. Осия 5.6. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертву, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Милосердие должно быть напечатлено в сердце. «Милости истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего». Милосердие есть одно из свойств божественной мудрости. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Верующие бывают милосерды. Он праведник, всегда, всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. Должно творить дела милосердия с радостью. Увещать ли – увещевай, раздавать ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальствуй с усердием, благотворитель ли – благотвори с радушием. Бедным, кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Притча 14.21. Животным, не заграждай рта валу, когда он молотит. Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. Притча 12.10. Творящий дела милосердия делает благо себе самому. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Обретет жизнь, правду и славу. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Получит и сам милосердие. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих перед очами Его. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Блажен тот, кто милосерд. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Осуждение без милосердия тем, которые сами не имеют милосердия. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Ибо суд без милости не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Библейские примеры милосердия. Ваос. И сказал ей Руфи Ваос: «Время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. Иов: «Отцом был я для нищих, и тяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно. Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбел ли душа моя о бедных? Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы?» Навузардан: «Бедных же из народа, которые ничего не имели, Навузардан, начальник телохранителей, оставил в иудейской земле и дал им тогда же виноградники и поля». Иеремия 39.10. Закхей. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам вчетверо». Первые христиане: «И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного». Апостол Петр. Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Тавифа:
В Йоппе находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Петр, став, пошел с ними, с христианами, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Корнилий, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Церкви Македонии и Ахаи. Македония и Ахаи усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Библейские изречения о помощи бедным. Заботиться о бедных есть обязанность верных. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дел. Притча 29.7. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Подавайте бедным, не с сожалением. Дай ему, и взаймы дай ему, сколько он просит и сколько ему нужно. И когда будешь давать ему, не должно скорбить сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Второзаконие 15.10. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог щедростью. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому что я повелеваю тебе, потому отверзаю руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Второзаконие 15.11. С радостью. Радость человеку – благотворительность его. Притча 19.22. Благотворишь ли ты, благотвори с радушием. Без тщеславия. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Тот, кто милует бедных, почитает Бога. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся. Взаймы дает Богу. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Притча 19.17. Получит великую награду и здесь, на земле. В день лютый избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земле, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его. На страшном суде он будет помилован. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные, отца моего». Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Будет благоденствовать через благословение от Бога. И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришлец, и сирота, и вдова, которая находится в жилищах твоих, и пусть съедят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать. Второзаконие 14.29. Будет в изобилии. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив. И однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Будет благословен Богом. Он, праведник, всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. Милосердый будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Победу и честь приобретает дающий дары, и даже овладевает душою получающих оные. Притча 22.9. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Исайя 58.7. Будет блажен. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Кто презирает бедных, презирает Христа. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен, и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они, то есть грешники, осужденные за немилосердие, скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Не имеет веры. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Тот не почитает Бога. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. А милосердный помилован будет. Притча 17.5. Тот не будет услышан Богом. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Притча 21.13. Тому будет горе. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу своей и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? Исайя 10.1. Против него вознесется вопль бедных, который будет услышан. Ибо он, бедный, вопиет на тебя, Господу, и будет на тебе великий грех. Второзаконие 15.9. Так что дошел до него вопль бедных, и он услышал стенание угнетенных. Иов 34.28. Святоотеческие свидетельства о христианском милосердии и милостыне. Что такое милосердие? Милостыня, говорит Златоуст, есть мать любви. Любви, отличающей христианство, превосходящей все знамения, служащей признаком учеников Христовых. Милосердие, говорит святой Василий Великий, есть болезнование об угнетаемых сверх меры, ощущаемое сострадательными, милосердуем о том, кто из великого богатства впал в крайнюю нищету, кто из крепкого телесного здоровья перешел в крайнее изнеможение, кто прежде восхищался красотой и свежестью своего тела и потом поврежден обезображивающими болезнями. Милосердие уподобляет нас Богу. «Ничто столько не уподобляет человека Богу, как благотворение», — говорит святой Григорий Богослов. «Хотя Бог несравненно больше благодетельствует, а человек меньше, сообразно своими силами. Бог сотворил человека и снова восставляет его из тления.
А ты, по крайней мере, не презри падшего. Бог явил человеку величайшее милосердие, когда дал ему, кроме всего прочего, закон пророков и еще прежде того естественный закон, неписанный, всего испытателя дел наших, когда обличал, вразумлял, руководил людей и, наконец, предал самого себя в жертву искупления за жизнь мира, когда даровал нам апостолов, евангелистов, учителей, пастырей, исцеление и чудеса, возвращение к жизни, разрушение смерти, знамение победы над победившими нас, завет сений и завет истины, различные дары Духа Святого и таинство нового спасения».